Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите музыкальную программу «Канон». Я, Александр Крузе, приветствую вас. Сегодня мы продолжим беседовать с солистом венской фольксоперы Владимиром Винтеркиндом.
Владимир Винтеркинд – оперный и эстрадный певец. Родился в 1982 году в Казахстане. В 2009 с отличием окончил Берлинскую консерваторию по классу сольного пения и педагогики. Выступал в Берлинской штатс-опере. С 2015 года является приглашенным артистом венской фолькс-оперы. Владимир Винтеркинд – лауреат международных вокальных конкурсов в Лиссабоне, Берлине, Санкт-Петербурге и Москве. В 2010 году Владимир открыл собственную вокальную школу в Праге. В настоящее время Владимир Винтеркинд ведет активную концертную, театральную и педагогическую деятельность. В предыдущей программе.
У нас в России еще люди работают по-настоящему и по-настоящему болеют за своего ученика.
Быть певцом дорого, да?
Быть студентом дорого, по крайней мере, вот в Германии. Музыка, если она великая, если она гениальная, то она может быть и эстрадной, и джазовой, какой угодно.
Вы не ждете ни послания, ни строчки, вы не ждете этой ночью ничего, и луна в серебряной сорочке бродит между тучами давно, не надеясь на свет ее лучистый, будет принят хоть одной душой. Все уснуло этой ночью мглистой, все сокрыто матерью землей, все сокрыто, все сокрыто матерью землей. Вы не ждете ни послания, ни строчки.
Иоганн Себастьян Бах говорил, где есть благочестивая музыка,
да,
там и Бог с его присутствием.
Гениально, конечно.
Вот если Бог в благочестивой музыке, если Бог вообще в любом проявлении искусства высокого присутствует, когда вы ощутили Бога рядом с собой?
Ой, Бога рядом с собой, вы знаете, я ощутил еще в детстве, но так случилось, что дьявол уводит людей, к сожалению, немножечко в другую сторону от истины. Я занимался рериховскими учениями, потом я был у баптистов, опять же, когда мы переехали в Германию, там же с православной церковью как-то не очень было тесно связано наше пребывание, поэтому были баптисты, были свидетели Иеговы, но, к сожалению, это все.
Но в любом случае вы что-то искали?
Абсолютно, конечно.
А когда нашли?
Вы знаете, я нашел в 2014 году, впервые я приехал в монастырь в Германии, монастырь в такой деревушке Гальнау, он относится к сербской православной церкви, но там настоятель, отец Базилиус, отец Василий по-русски, вот, он афонский старец, прозорливый, к нему очень много народу, и поэтому вот мой православный путь начался там. Ну и, конечно же, с проповедей и батюшки Артемия Владимирова, и Дмитрия Смирнова, то есть, находясь там в Германии, я регулярно смотрел их проповеди, слушал, это, конечно, дало хорошее образование такое православное.
Ну, мы в начале программы видели видеообращение отца Артемия. А помимо дружбы, что вас связывает с ним?
Знаете, помимо дружбы, нас связывает с ним рабочий момент, потому что батюшка пишет изумительные стихи, потрясающие просто.
Я знаю, да,
что
вы... недавно наш телезритель, да.
Да.
Слушали.
Я слышал, что вы тоже написали музыку на стихи батюшки.
Было сотрудничество, да.
Было у вас тоже сотрудничество, поэтому... Но само знакомство наше состоялось таким чудным образом с батюшкой Артемием, потому что я, конечно же, слышал о нем и видел его передачи, опять же, в Германии, но никогда в жизни я не думал, что как-то нас Господь сведет вместе, и мы, ну, во-первых, подружимся, во-вторых, будем сотрудничать. И так получилось, что, будучи в Оптиной пустыне, я зашел к своей подруге Марии Мономеновой, она публицист, православный журналист, тоже мы с ней дружим очень хорошо. И Маша спросила меня по поводу духовного отца, есть ли у меня духовный отец. Я говорю: Маш, ну это такая ответственность и для священника и для меня. Как-то я пока не нашел. И она тут же, не думая, сказала: «Ты знаешь, тебе нужен батюшка Артемий Владимиров». Я говорю: «Ну, как-то интересно, хорошо, но я знаю, что он человек занятой. Ну, вот и где его найти, как-то это тоже немножечко». Она говорит: «Ну, зайди на сайт Алексеевского монастыря, и там увидишь расписание, обязательно к нему сходи». Я говорю: «Да, Машенька, хорошо, да-да-да». Ну, и приехав в Москву, я, конечно же, об этом забыл. А на следующий день у меня была встреча со Светланой Копыловой у нее дома. Мы обсуждали тоже совместные наши проекты. И как-то я захожу к Свете домой, она тут же с порога меня спрашивает: «Володя, что ты делаешь завтра вечером?» Я говорю: «Ну, в принципе, пока планов нет, у меня что случилось?» Она говорит: «Ты знаешь, я улетаю в Ульяновск, а у моего духовного отца завтра день рождения. Не мог бы ли ты от меня исполнить что-то вот моему батюшке?» Я говорю: «Ну, конечно, с удовольствием. А кто твой духовный отец?» «Отец Артемий Владимиров». Ну, вы знаете, это, конечно, ну, просто чудо Господне, Божий промысел, действительно. Потому что я бы мог задержаться в Оптиной пустыне. Я бы мог, это было, могло быть, ну, совершенно как-то. Вот Господь таким образом нас свел, и я исполнил на юбилей батюшки, на дне рождения батюшки, я исполнил арию Моцарта, вот, и песню Светланы Копыловой «Русская земля», которую она ему посвятила.
Батюшка очень любит Моцарта.
Да, да. Ну вот поскольку Моцарт тоже был моим коньком, скажем так, в Венской опере, вот поэтому я, естественно, это, ему это преподнес такой подарок. Вот, и с февраля месяца мы с ним плотно сотрудничаем, дружим, и я очень благодарен. У нас были концерты сейчас в Кисловодске, встречи литературные, и сейчас у нас в планах записать целый альбом на стихи.
На его стихи, да?
На его стихи, да-да-да, на студии вот моего тоже хорошего знакомого Рената Ибрагимова, народного артиста России. Угу. Вот как-то так у нас такое сотрудничество.
Ну, дай Бог, чтобы все эти планы свершились.
Дай Бог, конечно.
Меня трезвит осенняя погода и вдохновляет моросящий дождь. И холод вечеров, и мокрые разводы на темных окнах в ветреную ночь. А между тем душа теплом согрета, и на сердце покойно и светло. Неужто осень — время лишь поэтов, и только им писать о ней дано? Осенняя пора в России столь прекрасна, благодаря явлению в мире той, которую не прославляют танцы, земные песни для любви земной. На небу славят золотые клёны, ковром ей служит утренний туман, и журавлей прощальный караван к ней обращает жалобные стоны. Все в осени душе моей пригоже, так прочь беги, унылая печаль. Ночь тишина, я бодрствую на ложе, сон не пришел, но мне того не жаль. А между тем душа теплом согрета, и на сердце покойно и светло. Неужто осень — время лишь поэтов, и только им писать о ней дано? Согрета, и на сердце покойно и светло. Неужто осень — время лишь поэтов, и только им писать о ней дано?
Я слышал, что вы еще готовите к выпуску книгу.
Да, это тоже, кстати, по благословению батюшки Артемия. Книга называется «Живые истории». в ней собраны мои встречи с великими людьми, какие-то их высказывания, какие-то смешные ситуации. Вот, она очень коротенькая, думаю, что будет очень легко читаться, и в скором времени мы ее представим тоже на суд наших телезрителей.
Вот из этих живых историй, какие встречи вы могли бы вспомнить вот сейчас, знаковые для вас?
Знаковые для меня — это, безусловно, обучение мое в Берлинской консерватории у Дитриха Фишера-Дискау. Вот, его поздравление с днем рождения, когда он исполнил, я был студентом, мне было, боже мой, 25 лет, может быть, и маэстро, не зная, что у меня день рождения, откуда-то он это узнал, я даже до сих пор это остается загадкой, он на сцене, на мастер-классе спел «Happy Birthday» знаменитую. Вот, это, конечно, знаковый такой момент был. Ну и, конечно же, встреча с Эдитой Груберовой. Это потрясающая певица, это лучшая колоратурная сопрано 20 века. Вот, мы с ней познакомились. Она, кстати сказать, была инициатором взять псевдоним.
У вас псевдоним?
У меня псевдоним, да. Винтер, поскольку я родился зимой, вот, зимний ребенок, как-то вот она нашла это благозвучным, такое словосочетание. И с ее такого тоже вокального благословения этот псевдоним мне приносит тоже и успех, и радость. Как-то я постоянно вспоминаю об этой великой певице.
Владимир, человек, который приходит в церковь, начинает замечать вокруг маленькие чудеса, которые с ним происходят. Своего рода такой Божий промысел. Вот вы можете поделиться этой радостью с нами?
Знаете, ну чудес было столько, их было очень много. Тем более, как опять же и батюшка Артемий говорит, когда человек только приходит к Богу, Господь ему дает множество чудес, открывает какие-то такие вещи, благословляет его своей благодатью. Вот. А потом он ее немножечко отнимает. И человек начинает расти духовно. Вот. Но из таких чудес, вы знаете, очень много было. Ну, например, был концерт в Волгограде. После этого концерта у меня из гостиницы, из номера украли паспорт. Взломали номер и украли паспорт, деньги, какие-то документы. Я не могу ни вылететь из Волгограда, ни вернуться назад. Да. Очень неприятная ситуация. Вот. И кому обращаться? Времени, мне нужно возвращаться в Москву. Очень много здесь мероприятий. Вот. И каким-то, опять же, божественным промыслом я пошел в Казанский собор в Волгограде, помолился. Батюшка помолился волгоградский. И вечером я прихожу к друзьям домой. И они говорят: ты знаешь, нам позвонил мальчик, компьютерщик, и сказал, что по фотографии он нашел твою анкету в соцсетях и хочет вернуть паспорт. Он его нашел, молодец, паспорт был, да, лежал на лавочке, то есть совершенно... Был дождь, я помню, осень была, по-моему. Вот, и каким чудом этот паспорт сохранился? Ну, если он снял обложку с него, но обложка была кожаная из Оптиной пустыни, кстати, может быть, вот как-то тоже это... Вот такое чудо. Мы встретились с этим мальчиком, он вернул мне паспорт, и... То есть иначе как чудо это нельзя назвать.
Действительно, вы пошли в храм...
Да.
И тут все свершилось.
Да. Вот это вот, если так вот одно такое вспомнить, большое знаковое чудо. Ну вот опять же с батюшкой Артемием наша встреча, это тоже такое Божье благословение.
Наверное, так. А какие из святых мест особо дороги вашему сердцу?
Конечно же, это Оптина пустынь. Оптина пустынь, Дивеево. Вот на Афоне я еще не был, к сожалению. Хочу тоже попасть. По времени никак не получается. Ну и, конечно же, вот если даже сравнить, например, Дивеево с Оптиной пустынью, я не знаю, много монахов мне рассказывали, что именно вот в Оптиной ты находишь вот эту глубину какую-то. Может быть, потому что мужской монастырь, какую-то вот такую мужскую молитву.
Ну, знаете, я вот в этом смысле с вами не соглашусь. Побывав в Дивеево, ну, если говоря простым языком, прям вот пробило на слезы. Когда идешь по вот этой канавке, это удивительное ощущение, удивительное... ощущение близости с Богородицей. Вот она действительно там присутствует, действительно там она есть.
Ну вот, может быть, да, потому что я в Дивеево был только один раз, и зимой, и это было пару дней, было холодно. Может быть, как-то с этим это связано. Вот в Оптино я был, конечно, больше. Вот я также преподавал в Троице-Сергиевой лавре.
Преподавали?
Я преподавал, да, вот я забыл об этом сказать. Я... Месяца, наверное, три мы работали с ребятами. Я работал из хора лаврского. Вот, там был такой отец Глеб. наверное,
семинаристами.
Да, семинаристами, да-да-да. Вот, и, ну, это было в таком формате мастер-класса, но хотя это были и частные уроки такие вокальные, индивидуальные. Ребята с большим удовольствием ходили.
То есть там особый подход, особая методика, наверное, обучения. Хористы, они же отличаются от солистов, вот, вокалистов?
Они отличаются, но они настолько все голосистые ребята. Вот, когда поет этот хор, ты просто стоишь и думаешь, боже, какая красота. Но у каждого, конечно, индивидуально есть какие-то погрешности, недочеты. И вот мы над ними работали. И вот у них была та школа старая, отца Матфея. Да-да-да. Вот они очень высоко пели, в высоких тональностях. И вот отец Глеб, он старается тоже эту систему продолжать, эту школу. Но это не всегда удачно получается, потому что, ну, если баритон будет петь тенором, или бас будет петь тенором, да, это тоже не очень.
Ну, а технически это возможно?
Технически это тоже практически невозможно.
То есть голос распеть, вот то, что тебе дано природой?
Конечно, конечно.
То и дано.
Конечно, конечно. Ну, вот, единственное, можно развить диапазон внутри вот определенного голоса, да, бас, он должен иметь, например, 2,5 октавы, так же, как и тенор, и баритон. Но сделать из баса тенора, конечно, это нереально. Это и не нужно делать.
А вообще вокальные школы, они отличаются? Вот я слышу, что есть итальянская школа, есть так называемая немецкая школа. Они чем отличаются? В чем отличие?
Вы знаете, отличие, ну, опять же, от звукоизвлечения. В звукоизвлечении, конечно, есть отличие. Хотя великие певцы говорят, нету школы ни немецкой, ни итальянской, ни японской. Есть хорошая школа и плохая школа. Школа – это на дыхании, это использование резонаторов, да, это хорошее слово. Вот поэтому, но можно сказать, что немецкая школа, она более камерная. То есть, если, например, русские голоса, они привыкли, и русская публика, они привыкли слушать таких масштабные, огромные голоса, то немецкая, западная публика, она все-таки хочет камерности.
Но
более...
Это от менталитета, наверное, зависит.
От менталитета и, опять же, от музыки, потому что Моцарта нельзя петь, как Чайковского. И форте, например, громкие ноты в Верди или в Чайковском, они совершенно другие, нежели в Бахе или в Моцарте. Вот, поэтому это обусловлено, опять же, стилем, музыкой. Вот, но итальянцы – это солнечные, опера пошла из Италии, поэтому.
А вот в ваш вокальный центр как можно попасть? Все ли могут прийти прослушаться и...
Вы знаете, все могут прийти, да, учиться. Действительно, только он вот находится немножечко в таком зачаточном состоянии пока в России, в Москве. Я думаю, что в скором времени мы его откроем.
А чем должен обладать ребенок, чтобы к вам прийти? Любого человека можно учить петь?
Вы знаете, научить, в принципе, петь можно любого. Единственное, какой будет результат и какие задачи у родителей и у детей. Вот если они хотят профессионально этим заниматься, то, конечно же, там больше претензий, да, скажем так, и каких-то. Вот. А если ребенок хочет просто развиваться, просто учить, тогда можно научить, конечно, каждого. Главное, чтобы у ребенка было желание.
Это во всем главное.
Это во всем главное. Желание, и чтобы ему нравилось это делать, чтобы он выходил на сцену, и он не мог жить без пения, а не так, что его из-под палки заставляют родители.
Ну, а чтобы нравилось, нужно как-то привлечь ребенка? Ведь классика – это достаточно сложная музыка.
Это сложная музыка, и это все идет из семьи, конечно. Потому что если ребенку 7 или 8 лет, и он ни разу не слышал Моцарта или Чайковского, то, мне кажется, можно, конечно, отдать его, но это будет... Все идет из семьи. Воспитание, конечно, очень важно.
I
it was my way.
Владимир, в заключение нашей беседы прошу вас ответить на короткий блиц. Песня, с которой вы идете по жизни.
Я очень люблю творчество Муслима Магомаева и люблю его песню «О море, море, синяя вечность».
Три ваших любимых композитора.
Моцарт, Бах, Рахманинов.
Три книги, которые должен прочесть каждый.
Евангелие, учение святых отцов, любое что-то. Ну и, конечно же, Пушкин.
Больше всего в своей профессии я люблю...
дисциплину.
Счастье это...
это жить с Богом, это иметь Его благодать, это молиться Ему и прославлять Его. Все остальное приложится.
Главный мой недостаток, который я обязательно исправлю.
Надо похудеть.
Бог – это?
Любовь.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был солист венской фольксоперы Владимир Вундеркинд. Владимир, я благодарю вас за эту встречу. Желаю вам творческих успехов. В память о нашей встрече хочу вам преподнести в дар икону Светлого Христова Воскресения.
Ой, спасибо огромное.
Храни вас
спасибо
Господь.
Спасибо огромное. Благодарю
вас. Продолжайте свое важное дело. И Божья помощь во всех ваших делах.
Спасибо. До свидания, дорогие друзья. Мне очень приятно было сегодня быть в этой студии. Спасибо, Александр.
Спасибо вам. Дорогие телезрители, а с вами мы увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго.